Итак, я слышал сейчас Йешиват Хаверим, и я всегда впечатляюсь от этого очень сильно. Я помню, как Рабаш рассказывал, как они были всего 6-7. Рабаш рассказывал, как они были. Бальсулам был с 6-7 учениками всего-навсего. И говорил, что очень немного, еще 50-60-70 лет. Совсем скоро придут сотни, тысячи и захотят науку Каббала. Это казалось мечтой, дремой. Я когда слышал это от Рабаша, мне тоже так, я слушал это как какую-то мечту. Были, когда я пришел к нему, тоже было у него 6-7 учеников. Потом только привел еще ребят из Тель-Авива, и тогда стало несколько десятков молодых ребят, а сегодня тысячи. Это очень впечатляет, это очень воодушевляет, потому что это особенные люди. Несмотря на то, что нам не кажется, что есть что-то особенное в этом, но это на самом деле так. Мы вошли в период, в который такой не было еще в истории, в истории человечества. Период, в который природа заставляет нас быть в равновесии со всей природой. Что всегда мы развивались за счет того, что эго вело нас вперед. Мы получали удары, страдания от природы, и они толкали нас к развитию. И мы так развивались из поколения в поколение. Однако это то, что нас толкало, и мы развивались технологию, производство, семью, семейные отношения, люди делали перевороты, общественные перевороты, войны различные, эго толкал человека к раскрытию новых территорий, и а сейчас это все закончилось. Мы не получаем больше подталкивания развивать нас таким образом в этой жизни. Но пришло обратное состояние. Мы насыщены всем этим. Мы не чувствуем, что это даст нам какую-то пользу. Мы не чувствуем, что будет хорошо нашим детям лучше, чем нам. Нету розового будущего. Мы думали, что мы всегда идем к лучшему, к лучшему. Все. Нет больше пути. Мы начинаем чувствовать какую-то другую реакцию от жизни, от природы, от человеческого общества, от всего. Здесь раскрывается какая-то картина, новая картина. Картина такова, что раскрывается глобальное человечество, общество интегральное. Все связаны друг с другом, связаны со всем мирозданием, связаны со всей природой, не могут ничего сделать один без другого. Делаем здесь что-то, там страдают, делают там что-то, здесь страдают. Все стало закрытым, круглым, замкнутым, очень связанным. Мир стал более тесным. И в таком состоянии мы еще видим, насколько экология, климат, все начинает замыкать нас. И как будто некуда убежать. Мы раскрываем в этом то, что, как говорят нам каббалисты, что Творец или природа — это одно и то же. Элоким — это то же самое, что и природа, Тева. Оно требует от нас быть в равновесии, быть в гармонии со всем. Быть в полной гармонии означает, что мы должны быть связаны друг с другом, работать, так написано в Торе, как один человек с одним сердцем. Как клетки в одном теле, в котором мы связаны все вместе, иначе нам не выжить. И стремление к этому мы получаем, получают уже люди в мире, у них есть какое-то уже желание, некоторое понимание этого, стремление к этому. Они чувствуют неточности, но подсознание чувствует, что этого не хватает им, понять, для чего они живут, почему живем, что, в чем суть жизни. И это то, что привлекает их, то, что тянет их. И они в состоянии думать об объединении между ними. Они рады тому, что у них есть возможность объединяться. И это очень особенное состояние. Такие группы, эти люди, они счастье для мира. Через них изобилие приходит в мир. Мир становится все больше и больше теплым, нежным. Мы не понимаем это как в теле, как есть какие-то части, которые начинают пробуждаться к жизни. Так наши группы во всем мире. И люди, которые входят в духовное, они видят это, насколько именно так мы действуем в мире. Поэтому я очень рад каждый раз быть в какой-то группе, особенно в группах в Израиле. Это место такое сложное, место разбиения, место клипот. Здесь была святость, а теперь пока клипа, пока мы не исправили. И именно здесь, вместе в таком сложном, пробуждаются люди, группы, и готовы думать о смысле жизни и объединяться. Это очень-очень радует. Я очень рад быть здесь. Я надеюсь, что в таком большом городе группа увеличится и придут еще много новых товарищей. Итак, я надеюсь, что этот дом увеличится. Кроме того, что еще сказать? Что хотите, то я расскажу. О том я расскажу. Вопросы. Может быть, согласно вопросам, будем продвигаться. Я умею работать согласно книге или согласно вопросам. Так просто так говорить без темы мне очень тяжело. Да, пожалуйста, мужчина там, юноша. Здравствуйте, меня зовут Гиль.
Здравствуйте, я Гиль, я ученик в кампусе. Немножко путает вот начало этого пути, движения, вот такой этап, когда чувствуем немножко духовного, с другой стороны есть все сопротивление, когда ты чувствуешь, что ты делаешь что-то странное, нелогичное, в общем-то. Так какой совет вы бы дали новым ученикам, чтобы они укрепились и, то, что называется, продолжили бы в пути?
Человек живет свою жизнь и вдруг начинает получать какое-то пробуждение. Он не знает зачем, почему, есть у него вопросы, сомнения. Он не находит как-то смысла в обычной жизни. Смотрит на других, видит, а у них есть вкус к жизни, у них есть цели. Они бегут за чем-то. А он не хочет бежать, но как так может быть, чтобы он не бежал? А они, да, бегут. Он впечатляется от них, хочет быть таким, как все. Есть много внутренних движений за и против. Так мы построены. Общество воздействует на нас и обязывает нас делать то, что для нее важно, а не то, что мне было бы важно. Здесь выбор человека, который приходит в группу, открывает книги, начинает видеть то, что у них написано. И здесь он должен отрезать, он должен думать, он должен выбрать. Это не единовременный выбор. Это много-много времени. Человек чувствует, просто чувствует, что он стремится и туда, и сюда, и склоняется, и туда, постоянно находятся какие-то внутренних движения. Я бы сказал, несколько лет. И только затем, с течением времени, когда свет работает над ним, мы забываем о этом важном, самом важном ингредиенте, о свете. В то время, когда мы учимся, в тот момент, когда мы заставляем себя действовать, в этот момент мы притягиваем свет. Он воздействует на нас. Мы изменяемся. И через некоторое время, это иногда занимает несколько лет, затем мы начинаем чувствовать, насколько при всем при том духовное, она нам более важна и стоит того. И мир пока что становится, проходит всякие изменения, он становится все менее и менее притягательным. И вообще жизнь, и те самые люди, которые раньше для тебя были примером, они были, достигали чего-то, ты видел, что с ними происходило. Все это пусто. И так человек решает, принимает решение. Но вначале это очень важно сделать какой-то порядок, что ты приходишь в группу постоянно. И не важно, что случится, не важно, ты учишься, все. Не укради от своей жизни слишком многого, чтобы потом не сказал, что и должен это бросить, и то бросить. Постарайся сочетать. Но это сочетание должно быть постоянным. Постоянным, ну, допустим, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю. Ты учишься, ты приходишь, и Шават Хаварим, 1 раз в неделю, кампус, наверное. Допустим, 2 раза в неделю. Если получается, то еще немножко. Этого достаточно. Это очень важно, чтобы не слишком не вдаваться в крайности, иначе потом тебе придется вырывать себя абсолютно. Дай свету возможность воздействовать на тебя. Это то, что я рекомендую. Среднюю линию. Но очень важно, когда ты приходишь сюда, ты видишь людей, которые тоже вкладывают в группе, который говорит о важности жизни и о прибыли, которую можно приобрести с помощью каббалы, которой нет в этом мире. И поэтому так понемногу это воздействует. Однако, конечно же, мир и все его цели, все его путаница, он очень привлекателен. И особенно это происходит, когда мы пытаемся поднять важность духовного больше, чем оно, он. И тогда мы сможем продвинуться. То, что не делает разум, делает время, требуется спокойствие, выдержка. Я помню себя много лет. Постоянно я так вот и так я чувствовал внутри какие-то спор, какой-то диспут, вопросы. Да, нет, вот настолько, может, нет. Это постоянно пробуждается. Вместе с тем, что понятно мне, что мне было, что я сделал выбор, но тем не менее крайности постоянно пробуждались. Теперь я старый уже. Нет, но я думаю, что 3-4 года, первое, это да. Тем не менее, никогда со мной не было так, чтобы я вышел из этого, а потом вернулся к обычной жизни наоборот. Однако же вопросы, сомнения посылают тебе с небес постоянно. Несколько первых лет. Пожалуйста.
Добрый вечер. И спасибо вам, рав. Явша, ученица, хотя видела все время вас через телевизор, интернет, но я, кстати, и старше вас, но у меня нет просто слов. Прежде всего, моя связь с моей даже дочерью, которая сидит рядом со мной, просто изменилась. Я хочу оставить мир гораздо лучше, чем есть у нас сегодня. И я полна надежд получить это от вас. Так много надежд. Даже сегодня я видел утренний урок с 3 до 6 утра, сидела перед телевизором и наслаждалась каждой секундой, хотя немного и поняла. Но вы дали разрешение не понимать. Так не важно, я и не понимаю. Я только хочу знать. Я, скажем, живу в доме престарелых. И там люди такие же, как и я, моего же возраста. Вопрос, как вести себя с людьми, которые не в группе, которые не понимают вообще предмет каббалы, хотя радовались, что вот я сегодня иду на лекцию, но как им объяснить завтра, что я делал здесь сегодня? Спасибо.
Вы видите, как мы распространяем науку каббала. Мы выходим к широкой публике. Кто придет в качестве ответной реакции, он входит, дверь открыта. Однако персонально обращаться к человеку, начать говорить с ним, убеждать его, говорить, рассказывать ему что-то, это не работает. Это не путь. И нет насилия в духовном. Поэтому я не думаю, что следует так действовать. Может быть, как книга «Волшебники», книгу «Волшебники» дать им почитать? Я не знаю, что еще. Все остальное, они очень сложно, они требуют объяснения, пристального внимания, напряжения мысленного. Я не думаю, что стоит. Может быть, попробуй дать им волшебника, пусть начнут с него. Да, пожалуйста.
Добрый вечер и добро пожаловать. Мой вопрос гораздо более практичный. Не один раз я слышал, что вы говорите, когда то, что ударяет по нам, это то, что находится во мне. Когда я на кого-то сержусь, когда я сужу кого-то, я говорю это себе, ну, разумом, но я это не переживаю, и я не чувствую. Должна ли я прийти к такой ситуации, когда я раскрываю эту часть в себе? Как я вообще это делаю практически?
Вы говорите о восприятии мира, здания. Когда мы раскрываем, затем, когда мироздание раскрывается реально, что все, что я чувствую в себе. И ничего вовне меня не существует. Вовне меня вообще нет такого понятия вовне меня, потому что происходит в моих ощущениях, в моем восприятии, в моих ощущениях, во мне, все во мне. Ибо я человек создания, о котором говорится. И то, что кажется мне сейчас, что здесь много предметов и вообще вселенная, бесконечные расстояния, и земной шар с всеми предметами, все это я чувствую во мне. И поэтому в той мере, в которой я исправляю себя, мое общее желание исправлять, общее желание получать, вся эта картина изменяется, но в этом мире мы не чувствуем этого, потому что наш мире называется желание не изменяется, чем оно может быть больше или меньше, но если бы мы изменили его свойство, его основное свойство, вместо получать на отдавать, тогда бы мы почувствовали со стороны предыдущее восприятие и могли бы обсуждать его правильным образом. Это непросто. Это невозможно понять. Это невозможно почувствовать. Пока свет не действует, Понемногу он воздействует. Немножко воздействует на нас, и вдруг происходит переворот. И человек начинает получать также новый келим в дополнение к обычным келим. Этот мир не пропадает. В дополнение к нему мы начинаем чувствовать еще дополнительное мироздание. Вторую половину. И тогда, только тогда мы понимаем, что происходит здесь. Где на самом деле нахожусь. Тогда это непонимание того, что я нахожусь сейчас в надуманном мире, приходит, а до того нет.
Это когда я слышу вот это анализ. Какой анализ? Выяснение я должна делать с собой, в своем продвижении?
Ну, это совсем другое. Анализ, который должен делать в своем продвижении, это анализ, что именно я хочу, чтобы раскрылось. Все мои прояснения, анализы, это в то время, когда мы слышим или учимся. Учим материал, который говорит о духовном мироздании. Мы хотим раскрыть его. И если открываю книгу, я хочу раскрыть этот образ, картину, этот духовный мир, я хочу видеть себя там. Я хочу, чтобы это раскрылось. Тогда то я по отношению к тому, что это раскроется, это и называется анализ. Да. Пожалуйста, здесь молодой человек. Сиди.
Добрый вечер, Рав. Вопрос, который меня занимает уже достаточное время. Вот это понятие Рава вообще изменилось у меня крайним образом. Я ищу связь с кем-то особенным. Сегодня, конечно, огромная радость, что вы приехали сюда. Мы можем спросить вас лицом к лицу здесь, в Нетании. Но вот в процессе с моей работы я ищу вот этот образ, о котором говорится: «Сделай себе рава, купи себе товарища». Я знаю, что такое рав в синагоге, рав в учебном заведении, все вот такие понятия. И сейчас я чувствую, что иногда я сомневаюсь, потому что вы учились у Рабаша, будь благословенна его память, а он учился со своим отцом Бальсулямом, и я чувствую, что мне не хватает вот этой силы, вот этой части, вот этой шестеренки в моем механизме, очень важный такой, то, что называется раб, у кого я могу каждый раз, все время, даже вот по телефону, может быть, самым интимным, может быть, образом.
Ну хорошо, если ты спросишь моих учеников, сколько тебе раз, посмотри на него, он смеется. Ни один не поднимает мне трубку. Если бы поднял, я бы так разозлился, второй раз ты бы уже наверняка его не стал звонить. Я не рав, я проводник. Так они называют меня, рав. Однажды так приклеилось ко мне, прилипло. Но я не согласен с этим. Рав — это слово большой. Но я не хочу быть как рав, как принято сегодня в обществе. Ну так вот, называют, что поделаешь. В науке Каббала рав — это учитель, проводник, гид. И поэтому не звонят ему по телефону и не хотят видеть его. Это человек, который инструктирует тебя, как пройти, как раскрыть духовный мир. И делать только во время урока. Кроме урока, я не разговариваю с моими учениками ни о чем. Я их вообще не вижу. Я вижу только тех, которые работают у нас на обработке материалов, на подготовке различных фильмов или телевизионных программ. С ними я работаю, если есть необходимость. Обычно они сами знают все делать. А я закрыт в своей комнате, мне есть чем заняться. Я готовлю зор или еще что-то для печати. и все. То есть, если ты думаешь, что есть связь между, мной и моими учениками, есть связь только во время утреннего урока. Как здесь сидим, вот так. Так ты сидишь у нас, ты можешь прийти сидеть. Пожалуйста, ты приглашаешься. Будешь иногда получать право спросить, и все, не более того. Поэтому рав, которого ты ищешь, может быть, это что-то другое. Инструктор по дороге должен показать тебе правильное намерение во время учебы, чтобы за счет этого намерения ты притянул свет, возвращающий к источнику, как написано, создал злое начало, создал для него Тору как приправу, потому что свет, находящийся в ней, возвращает к источнику. И тебе нужен только этот свет, который возвращает тебя, этот свет, который... Вот здесь он тебя приводит тебя к правильной цели, к добру. Он раскрывает тебе высший мир. Он тебе все организовывает. Тебе нужен свет. То есть рав, инструктор, учитель, ведущий, он должен дать тебе направление. Как раскрыть этот свет? Как притянуть его? Как приблизить его? Для этого он существует. Он должен быть со стороны и показывать тебе, как делают это действие, не более того. Поэтому, если ты хочешь это получить, должен быть просто присутствовать на наших уроках. И не то, чтобы ты там сидел или через телевидение. У меня есть много учеников по всему миру. И они очень хорошо продвигаются, не меньше, может быть, даже больше тех, которые находятся рядом со мной и сидят здесь физически. Они тоже видели это. Они приезжают к нам иногда. Из Южной Америки, из Китая, из различных мест. Очень хорошо продвигаются. И достаточно им быть присутствующими на уроках на Ишивот Хаврим. И из этого они получают полный инструктаж. Ну, пожалуйста. Да. Там...
Добрый вечер и добро пожаловать. Что я хотел спросить, в продолжение того же вопроса, когда у каждого есть рав, ну вот скажем, в образе вас, и все-таки в группе, как пишет Рабаш, купи себе товарища и сделай себе рава. То есть все товарищи, как в группе, как и великие в поколении, выше меня. То есть еще товарищи в группе, то есть выше своего разума, я должен их принять, что они выше меня, и принять их всех как рав для себя.
Да, именно так пишет Рабаш в своих статьях.
Мы можем принять любого из членов группы больше, чем я, и принять как рав. Но в дополнение к тому раву великому, который у нас есть.
Да, женщина сзади вас хотела спросить.
Добро пожаловать. Но увидеть вас так близко, а не на сцене, или там вообще на другом краю света, вообще это хорошее ощущение. У меня есть товарищи, которые интересуются каббалой. И я в силу своего понимания обращала их к 66-му каналу и также отмечала, какие программы стоит смотреть для новичков. Вместе с этим даже сегодня я слышала. Видела как-то, видела один раз, дважды, трижды. Говорят со мной на китайском языке. Он говорит как бы на иврите, но это звучит как китайский.
Какие программы вы им рекомендовали?
Ну, каббала для начинающих.
Ну, каббала для начинающих. Это не для начинающих, это верно. Они так назвали это, я противостою этому. Вы видите? Это совсем не для начинающих. Дают мне четверть часа или полчаса до передачи, я только узнаю, о чем я буду говорить. Например, о зависти или о ненависти, неважно о чем. Дают мне какое-то, бросают мне так вот, такое направление, я должен в нем идти. Я-то думаю, что я хочу в течение этого часа дать это понятие, раскрыть его, насколько возможно. Это нелегко. Я хочу сделать и подтвердить его с примерами из первоисточников, с размытием миров, и с нашей работой снизу вверх. Конечно же, это нелегко. Каббала для начинающего, это так называется.
И я хочу сказать, что когда я смотрела, скажем, программу основ, она сложна для тех, кто не понимает понятий, кто не начинает сначала.
Чья это программа?
Ну, это, как
это не я, это ученики из кампуса. Учителя
мой
из кампуса.
Вопрос, в общем-то. А есть ли иной путь настроить их, направить? Вообще правильно ли их, направлять ли их? Или подождать, пока тот самый свет, о котором мы говорим, подействует и произведет свою работу? Ведь когда я начала смотреть программу, я ведь чувствовала, как и они. И вместе с тем я не могла это бросить, хотя не понимала ничего.
Смотрите, на самом деле так начинают. Так начинают. Есть программы. Я не знаю. Конечно же, есть свободный выбор, аравут, дарование Торы, такие статьи какие-то. Если мы говорим о них легко, просто, может быть, они были бы более понятными для начинающих. Может быть, беседы. Я ученый по своей природе. Я очень сух. Для меня проще формулы и таблицы — это мой язык, по правде говоря. Это нехорошо. Ну вот такой я.
Ну, это то, что есть.
Да. Я не знаю... Мы сейчас сидим и думаем, какие программы мы можем дать людям, чтобы им было легко, которые были бы легки для начинающих. Это проблема.
Спасибо.
Это проблема, я знаю об этом. Мне это известно. Пожалуйста, госпожа. Микрофон передайте на другую сторону.
Дорогой уважаемый рав, я хочу поблагодарить вас и благословить от имени всей нашей группы. Я думаю, у нас, в общем-то, сегодня праздничный день, то, что вы приехали сюда. Мы были малюсенькой группой, учились по домам, и выяснилось, что есть еще несколько таких, которые учатся каждый в своем доме, в одиночку. И моя мечта, когда я сидела в кампусе, в научных курсах в Петах-Тикве, что в Нетании вдруг будет место для всех. И я хочу сказать, что, в общем-то, это сон, мечта, которая воплотилась. Я очень благодарна. И только что мы росли, расширялись, и вот вся весь смысл каббалы, которая вносит в нашу жизнь, пусть это придет в каждый дом. Спасибо.
На самом деле следует пытаться стремиться к тому, чтобы здесь, я вижу здесь, есть комната для детей, для занятий детей, чтобы было как можно больше добра здесь, чтобы всем было, членам семьи здесь хорошо. Сделать такие больше вечеров теплых. И какие-то курсы, занятия для детей, кружки для детей, это очень объединяет семьи. Пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый рав. Я хотела бы спросить, в чем отличие между тем, чтобы читать псалмы или читать Зоар?
Нет разницы между читать какую-либо книгу из святых книг, а только лишь по отношению к человеку, насколько он в состоянии получить оттуда свет, извлечь оттуда свет, возвращающий к источнику. Так написано в предисловии к Талмуду Десяти Сферот. Святые книги, они так начинаются, книги которые написали люди, которые написали их духовного постижения. Человек чувствует высший мир, чувствует Творца. Это раскрывается ему, и он пишет, записывает, при каких условиях, при каким образом, в каком состоянии, каким образом это раскрылось. И из этих записей, как ученые в нашем мире, смотрят на какое-то происходящее и записывают, на другое происходящее тоже записывают, еще что-то тоже записывают. Из всех этих происходящего получается наука. Объединяют это все вместе, находят какой-то закон. Видят процессы, видят правила. Так как каббалисты, они ученые, они раскрывают духовный мир. И из того, что они его раскрывают, они записывают. Творец — это общая сила, это природа общая. Они записывают, как им раскрылось, каким образом, каким действием с их стороны. Пишет один, второй читает то, что он написал, делает те же действия, видит, да, правда, третий тоже. И тогда так нам получили науку Каббала. Как хочешь, мне все равно. Что именно вы спросили? Не хочу идти далеко. И поэтому люди, первая книга на Каббале, о Каббале написал Адам Ришон, Разиэль Малах, Тайный ангел. Затем были между, дальше были несколько книг, которые написал Ной. Было много книг, но они исчезли. Мы не знаем о них. Может быть, когда-нибудь раскроются еще. Следующую книгу написал, которую мы знаем, написал Авраам. Книга мироздания, создания. Затем несколько книг исчезло, и есть только Тора, которую написал Моше. Потом есть пророки, писания, и среди них Таилим, и книга Зор, потом в конце, при разбиении храма, и после этого уже изгнание. И в изгнании написали много книг каббалисты. Все эти книги, во всех них есть свет, возвращающий к источнику, потому что человек раскрывает Творца. Если ты читаешь и хочешь присоединиться к нему, тем ты тянешь, притягиваешь мир, свет, он воздействует на тебя. Вопрос только, насколько мы в состоянии извлечь этот свет. Пишут каббалисты, что самый сильный свет находится в книге Зоар. Из всех книг. То есть тот, кто хочет учиться, читать что-то, чтобы исправлять себя, чтобы притягивать к себе свет, книга Зоар — это самая важная книга. Итак, поэтому у нас такая распространенная, рекламированная среди всех прочих книг. После книги Зора я бы поставил книгу «Талмуд десяти сферот». Она объединяет все писания Арии. И затем, чтобы направить себя верно к свету, чтобы привлекать его, притягивать его к себе, я бы сказал, что это потом все остальные тексты Бааль Сулама. Статьи, послания. Поэтому у нас, наверное, сегодня есть книга Зоар с объяснением Сулам. Я надеюсь, что в течение года мы выпустим ее, так как мы обработали, чтобы легко могли читать все. И Талмуд десяти сферот у нас есть уже. И писание Бааль Сулама, тексты Бааль Сулама. Это достаточно, более чем достаточно для наших душ, чтобы исправиться. Да, пожалуйста.
Здравствуйте всем. Я хотел бы спросить, какой шаг самый практичный, эффективный для того, чтобы увеличить, усилить группу? Что мы можем сделать, чтобы дать такое...
Да. Только распространение. Только распространение. В распространении ты делаешь... Прежде всего, вы занимаетесь с ним вместе. Вы занимаетесь тем, что... вы обрабатываете материалы, вы делаете их, вы занимаетесь самим материей, материалами, вы даете их другим, вы приближаете их к науке Каббала, вы притягиваете реально новых людей к вам, и все это, если ты делаешь, прямой посыл от Творца, ты работаешь посыльным Творца, ибо нет у высшей силы другой цели, кроме того, как чтобы все человечество поднялось на его уровень. В этом цель творения. И все будут знать меня от мала до велика. Вот так. И мой дом будет называться домом молитвы для всех народов, то есть подняться на его уровень, на уровень бины. Поэтому, если ты действуешь таким образом, то причитается тебе и занятие материалами, которым ты притягиваешь свет, возвращающий к источнику, ты работаешь его посыльно, выполняешь его желание, ты занимаешься этим вместе с товарищами. Короче, все чудные свойства находятся в подготовке к распространению и в распространении.
Вот в качестве группы, которая занимается распространением в регионе, ну, в своем регионе, мы ведь не занимаемся как бы распространением по всему Израилю. Что мы делаем? Какой вообще самый лучший подход вообще приглашать людей вот из нашего региона или заниматься текстами?
Прежде всего, заниматься текстами следует в любом случае. Даже если вы не будете распространять, обрабатывать их каким-то образом, готовить их, пытаться, насколько это возможно, завершить курсы для начинающих, затем стараться, может быть, самим начать преподавать или быть проводниками, больше и больше заниматься распространением. Да.
Добрый вечер. Когда сидит группа и читает Зоар, кто-то читает совсем не обязательно по тексту. Это нормально?
Это не важно. Абсолютно не важно.
Не важно, спасибо.
Даже если ничего не понимаешь, что читает. Я серьезно говорю? Да-да. Потому что то, что написано в Торе, тоже мы не понимаем то, что там написано. Мы читаем, конечно, еще с какими-то знаками, там, тагин, точки, и вкусы, кроме букв. Но мы не понимаем, что это просто значки. Поэтому не важно, насколько человек ошибается или не ошибается. Его желание, насколько он стремится раскрыть это, согласно соответствии с этим, он преуспевает. Не умник учится. Да.
Здравствуйте, Раб. Мы много занимаемся в том, чтобы раскрыть имена Творца. Но если мы занимаемся этим, почему мы говорим имя Творца, почему мы подменяем букву «Гей» на букву «Куф»?
Нет в этом ничего такого особенного. Кроме того, что так велено было народу из уважения и также науки Каббала есть традиция, что так ты не читаешь, не называешь своего отца по имени, а называешь его папа, так ты не зовешь Творца. Кроме того, имена, которые мы читаем, называем Творца, есть 10 неуничтожимых имен и так далее. Они имена проявлении света по отношению к нам. Их мы называем Творцом, потому что Творец называется «приди и увидь». То есть не то, что ты называешь так его, а ты называешь то, как ты его раскрываешь, то есть твоих килим. То есть свет, который воздействует на тебя, он вызывает в тебе какие-то реакции, и эти реакции ты называешь именами, которые ты чувствуешь, вот так оно. Что значит благословенное? Чувствую, что он сейчас ко мне, мне понятно, у меня это ощущается, что он благословен. Он сам благословен? Не знаю, я чувствую, что вот, я чувствую благословение. Например. Поэтому все имена не о нем, а о моем восприятии. Поэтому Творец называется «приди и увидь». Бо-ур-э. В этом нет ничего такого же запрещено, а просто чтобы показать человеку, что вот это происходящее событие, Творец также Бина, Авая называется Зарампин, Адни это Малхут. То есть это... То, что раскрывается нам, явление, раскрывающееся нам из высшего мироздания. Творец сам мы называем некую силу высшую нас, которая воздействует на нас, а не то, что запускает его, эту силу. Мы не раскрываем ацмуто. Поэтому нет в этом ничего такого святого. Святой называется на иврите отделенный. Не то, что думает народ, массы. Это абсолютно... Ну, так принято. Мы не боимся имен. Нет. Все гораздо проще. Нет у судьи ничего, кроме того, что видит его глаза. Мы хотим реально раскрыть. Из этого будем называть, так будем называть его. Когда ты почувствуешь эти раскрытия, ты дашь ему имена. Ты увидишь, это. А так человек дал имена этому. Мы даем имена явлению на нас высшего света. Да. Пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Нафтали Кармелла. Есть вопрос, который меня, в общем-то, заботит и многих из нас. Программы, которые транслируются по субботам.
Когда это?
Программы, ну вот, всю неделю.
Это автоматическая трансляция. И что?
Так я спрашиваю. У меня, в общем-то, лично нет ответа.
Секундочку.
Даже если это автоматические программы,
да.
Трансляции.
Почему?
Мне это не укладывается. Ну, для религиозной.
Почему?
По аудитории.
Нет.
Я вам скажу, доктор Лайтман, Рав Лайтман. Период. Вот когда я познакомился с вами через телевизор, это было в шаббат. А ведь я долгие годы, я не соблюдала шаббат, я познакомился с вами. И я умею ответить моим подругам, но я чувствую, что меня, в общем-то, как бы атакуют со всех сторон, что вот это что-то не так.
Я...
Ну, хотя бы 10 моих подруг, которые уже смотрят, и хотя я говорю, хотят нарушение субботы.
Это не нарушение субботы, я извиняюсь, не нарушение.
Ну, так объясните мне.
Нечего объяснять, почему здесь нет...
Ну, если транслируются программы в субботу...
Они не транслируются, они записаны. Они записаны до шаббата и передаются автоматически. Следует знать законы шаббата. Мне жаль объяснить. Да, это разрешено. Покажи мне Аллаху закон, что запрещено. Что мы этим... Что происходит с этим? Ничего. Наоборот. Если вы пытаетесь использовать электричество в шаббат, это проблема. Но если вы используете шаббат, я извините, я немножко понимаю в этих законах, и не сегодня я я религиозный, и извините, я не 30, сколько, 20 с чем-то лет жил в Нейбраке, и из 75-го года я выполняю заповеди. Поэтому не надо говорить мне, пожалуйста, вещи, которые несерьезные. Мы можем запускать автоматически все, и это не называется нарушением, если я не трогаю это, если я не пользуюсь этим. Точка. Теперь вы можете сказать, что я в этом приглашаю людей, которые, иначе бы не включил телевизор, он ее включает. Это что-то другое. Но я со своей стороны не включаю, не выключаю, ничего не делаю. Все происходит автоматически. Все.
Спасибо большое.
Прежде всего, следует проверить законы, а потом почувствуешь себя гораздо более удобно. Мне следует 5 лет страдать, следует раскрыть Шулхан Арух, книгу законов и проверить. Я серьезно говорю, мы этим абсолютно никакого страдания никому не причиняем. И на самом деле была мысль, не делать или да делать, включать или не включать в шаббат, пока не решили, что да. Потому что большинство населения может получить удовольствие и приблизиться к истине. И желательно, чтобы они занимались этим, а не чем-то другим. Кроме того, я нахожусь в связи с различными кругами в Израиле, в том числе с религиозными. Я вышел из них. Я, как вы говорите, что называете меня доктор Лайтман, так как доктор Лайтман, я был в Нейбраке минимум 20 лет. Есть люди, которые меня еще помнят из того периода. На улице Раби Акива я жил. Но не надо говорить, я знаю все эти явления, ничего страшного. Видишь, мы все существуем, и никто на нас не кричит, что мы нарушаем субботу. Нет, не кричат. Потому что знают, что мы идем по границе, на очень тонкой линии на границе, но так вот принято всем народам Израиля. Если бы это было нарушение, я бы не разрешил это делать. Но это не нарушение субботы. Да.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Я в поиске духовного, ну как Каббала, уже долгое время. И в свете всей этой путаницы, которая есть в мире, всегда есть вопрос. После течения Бальсуляма вышло много разных течений. Часть из них дружественные, часть воюют, часть против. И во всей этой путанице есть вопрос, а какой же путь правильный? Я не знаю, правильный ли это вопрос, каков путь правилен. Вопрос, иду ли я по правильному пути? Вот вы, ведущий такую большую группу в мире, вот те течения, которые тоже были учениками Бальсулямы, часть из них учениками Рабаша, может быть, они ошибаются в пути, может быть, что-то является ли этой частью, у кого есть вообще какая-то роль в распространении на Каббала. И вы, ведущий группы Бней Барух, скажем, сказали бы вы им, знаете, вот кому-то сказать, вот этот путь, мой путь, скажем, не подходит корню твоей души, я бы предложил идти и продвигаться в другой группе.
Прежде всего, у нас вход и выход свободны. Никто никого не заставляет. Дай мне сначала сказать. Расслабься. Никто не притягивает к нам людей, и никто не удерживает людей, и не запрещает выйти. Это первое условие, которое должно быть в группе. Второе условие. Все свободно. Свободно в смысле, ты приходишь, ты получаешь условия, которые здесь есть, ты можешь сидеть и учиться, пожалуйста. Нет, нет. Ты говоришь, что есть очень много групп, которые поднимаются тут и там, создаются различные люди. Я не знаю этих масс, многих. Я знаю только одно. Я учился у Рабаша. Все это знают. 12 лет был его секретарем, помощником, учеником, водителем, всем рядом с ним. И даже когда он умер, было написано в газете «Амудия», главная газета религиозных Израиля, когда он умер, что он умер на руках доверенного ученика Михаила Лайтмана. Поэтому я могу сказать, что я, да, ученик. Кроме моей группы, я знаю еще одну группу, которая, да, группа, которая управляется учеником Рабаша. Это Готлиб, Авраам Готлиб, естественно. Он, да, также учился у Рабаша. Все. Кто больше, кто меньше, я не хочу входить в расчеты, сводить счеты, вообще такого нет ничего. Кроме того, нет никого. Где эти многие, остальные не знаю, где они вообще? Где ты можешь сказать? Я могу сказать, учили они или не учили, что делали? Мне жалко говорить Рава Сина, я не видел, чтобы он учился у Рабаша. Он там был полтора года или год последний, перед тем, как Рабаш умер. Он не был его учеником из Дивинити. Каждый может сказать так. Ты можешь спросить всех остальных, кроме меня, всех остальных учеников Рабаша. Они, слава Богу, еще живые. 30-40 человек, они тебе скажут, что человек с амбициями, да. Он говорит, что он ученик. Это не важно даже, да, учился или нет, не учился. Человек должен, как ты верно сказал, почувствовать, где его сердце, к чему лежит его сердце, где ему, что ему близко, где он чувствует истину. Но не подкупать себя здесь приятнее, здесь лучше, здесь дают больше уважения, здесь лучше условия, вот так и так. Но если на самом деле ты чувствуешь, что здесь методика, которая помогает тебе раскрыть духовный мир, которая близка, близка твоему сердцу, но быть в этом честным, чистым. И там учиться написано, человек учится только там, где, к чему стремится его сердце. Я с Рабаша, во время Рабаша прошел через много разных каббалистов, даже взял несколько учеников частных у Берга, вот в Тель-Авиве. Я однажды пришел в институт его, сказали, что особенно стоит. Я там приехал, я был на лекции и ушел на половину первой лекции, позвонил ему. Я сказал, что я хочу главного, кто у вас там? Мне сказали, нет, невозможно, дайте мне его телефон. В чем проблема? Я ему позвонил, сказал, я хочу частные уроки. Все, сколько это стоит? Заплатил и учился. Несколько учеников, уроков 3-4 прошел. И оставил его. И еще многие другие ездил к Бабе Сале, к различным каббалистам. Ездил к Бабе Сале, к различным каббалистам. Так вот, пока не пришел к Рабашу, когда пришел к Рабашу, тоже его спросил, это мое место или нет? Я 33 года. Сейчас я здесь сяду и буду сидеть 30-40 лет. Сколько надо для того, чтобы вырасти, чтобы быть каббалистом? После этого не буду ли я сожалеть? Потом все, жизнь прошла. Что я буду делать дальше? Он сказал, я не знаю. Как это ты не знаешь? Я не знаю. Так вот. Таким образом. Кто-то наивно так смеется над тобой. Он прав. Он сказал, ищи дальше. Я, конечно же, я уже многих прошел через многие руки, я не хотел, как бы, и вернулся к религии, учил у Рава Зильбермана, у Резор у него еще тогда учился. Это был примерно 75-й год, 76-й. И ты видишь, он там остался, например, а я продолжил дальше. не удовлетворил это. Я учил там Кабалу, книгу Сафрада Циньют и другие серьезные книги. Человек должен искать. Ищи. Какова методика? Но когда ты, чтобы ты чувствовал, когда почувствуешь, что это точности соответствует тебе, никаких, не смотришь на остальных, может быть, тысяч человек вокруг кого-то, но все эти тысячи, мы знаем, количество ничем не говорит. Так. Нечего больше сказать. Человек должен выбрать. Только если говорят ученики Рабаша, то я тебе точно говорю, есть два ученика, которые учат, и у которых есть группа, это я и Авраам Готлиб. Это да. Остальные все, нет такого, чтобы кого-то можно было назвать ученики Рабаша. Пожалуйста. Все, да, пойдем домой.
Меня зовут Игаль. Я новичок в Кабале. Из того, что я понял и видел на 66-м канале, о том, что Кабала занимается природой человека.
Не заодно, а в основном, как поднять из человеческой природы в природу Творца.
Одна из вещей, которая, в общем, для меня создала впечатление, это дает ответы на все вопросы. И вот как бы я как бы всю жизнь провел, скажем, в рамках там армейских программ, скажем, в том числе поездки в Польшу, посмотреть вот эти концентрационные лагеря, посмотреть, что там они делают. И пытался я понять, у меня были вопросы, и я не понял вот банальность того, как вот люди были способны создать такую промышленность, можно сказать, смерть. Может быть, у Кабалы есть ответ, как люди приходят к таким вещам? Действительно, приходят к такой ситуации?
Правда, непросто. Это очень просто. Люди могут сделать все. Нет никаких проблем. Так как они могут сделать все, и мы можем сделать все. Способны на все. Не думай, что немцы, или поляки, или арабы. Евреи тоже могут сделать то же самое. Это не национальность. А вопрос, кто руководит ими, для того, чтобы они сделали что-то. В этом проблема. Кто? Кто это сделал? Это та же высшая сила. Та же высшая сила, а что, Гитлер, что ли, сделал? Сердце правителей в руках Творца. Ты хочешь сделать, что есть еще кто-то, кроме, нет никого, кроме него? Нет. И поэтому мы должны понять, что если мы обратны высшему свету, он приходит к нам обратным образом. Он приходит свыше, выше свет, в качестве доброго, делающего добро. Но когда он приходит и входит в нашу природу, он получает обратное свойство. Не добрый, делающий добро, а плохой. И это то, что мы раскрываем. Видишь, то это пол такой красивого Израиля сгорело, то вот автобус целый сгорел, и еще, и еще. И что? Свыше он добро, делающий добро. И нет ничего другого, только добро, делающий добро. Но мы, находящиеся в обратно, в противоположных от него свойствах, это то, что происходит с нами. Бааль Сулам с 20-х годов кричал, что еще немного будет катастрофа. И кто его там слышал? Он хотел вывести всех евреев из Варшавы. Он ездил туда специально. Выбросили. Запретили с ним иметь дело. Знаете, что это такое? Проклятие. Он купил складные домики в Скандинавии, привез их в Израиль. И хотел из Польши привезти иудеев, евреев. Там было 3 миллиона человек. В Польше была Это было место евреев. Варшава была еврейским городом. Никто не хотел уехать. Раввины не дали. Не знаешь эту всю историю? Он удрал оттуда. Он оставил там семью. Он удрал оттуда. С Рабашем. С моим равом. Тогда он был еще ребенком. Это было в 22-м году. А Рабаш родился в 36-м году. То есть он был 16 лет, они вдвоем приехали, он и Рабаш, приехали вдвоем в Яфа через Египет, в Израиль, а семья только потом приехала. Он удрал оттуда, потому что неизвестно, что бы сделали с ним, просто убили его, потому что раввины запретили выходить оттуда. Запрещено нам выходить из этого изгнания. Мы обязаны оставаться в изгнании. Мы обязаны быть там. Ну, вот то, что с ним произошло. Это известная история. Не очень хотят сегодня упоминать его, политика туда-сюда. Но он просто стремился всеми силами вывести их. Поэтому спрашиваешь, кто виноват, что это случилось? Германия, немцы. Ну, нормальные антисемиты, а что? Весь антисемитизм, следует понять, откуда это происходит. То есть из-за того, что мы не приводим в мир свет народам. Что поделаешь? В конце концов, правильно, это общая природа, которая... То, что у них есть ненависть к Израилю. Ну, почему? Потому что у нас есть эта искра, которая, с помощью которой мы можем привести свет в мир. И они чувствуют это. И сегодня все обвиняют тебя, что ты виноват во всем зле, происходящем в мире. Что-то закончилось, что ли, не закончилось? Что для этого надо ехать в Польшу? Я был там, знаю, там пол моей семьи тоже там осталось во всех этих лагерях. И что? Сегодня не то же самое? Да, только должны видеть, в чем причина. Они видят, что человек виноват, потому что у него есть такая природа, а мы пока что не даем им исправления. И Зоар об этом пишет абсолютно прямо. Он обвиняет только нас. В чем ты можешь обвинять природу? Нет у них ничего, кроме одного желания. А у нас есть два. И желание получать, и желание отдавать. От нас зависит исправление. Поэтому это катастрофа. Надо читать конец введения в книгу Зоар. Там он очень жестко пишет. Надо посмотреть где-то.
Может быть, надо, чтобы в Яд Вашем знали это.
Ой, может, кстати, катастрофа. Покое. Они там внутри все в своих проблемах. Я тебе серьезно говорю. Ну, давайте спросим что-нибудь радостное и на этом закончим.
Добрый вечер, Рав. Я очень волнуюсь. У меня, может быть, немножко детский вопрос. Я слушаю вас, учу. Свет, возвращающий к источнику. Я чувствую, что он воздействует на меня и даже на детей в доме. Работает? Кто это? Что это? Творец?
Свет, Творец, высшая сила... Неважно, это все одно и то же. Свойство отдачи, общее свойство отдачи, управляющее миром. Огромная сфера, которой мы находимся, и она закрывает нас и сжимает нас все внутри и внутри, и воздействует на нас своей силой. Это называется природа или... Творец Элоким. Это одно и то же самое. И подсветка оттуда называется светом.
То есть подсветка, свечение оттуда называется светом?
Да.
отдачей.
Я очень благодарен вам. Я извиняюсь, что, может быть, это не удовлетворил все вопросы, не ответил. Я буду счастлив приехать еще раз. И, может быть, в программе у нас есть, я не знаю, надо спросить Шимона, есть какое-то, есть что-то еще. Я очень рекомендую делать пикники, ну не сейчас, конечно. И еще немного, скоро пройдет дожди. Делать пикники, делать разные события, делаем вместе все. Это очень-очень важно. Это то, что приводит свет, объединение между людьми. Человек приходит для того, чтобы приподняться, чуть-чуть почувствовать себя ближе к Творцу. Это самое сильное средство. Будем радоваться вместе. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо.
תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן.